Подумать только, как время летит. Вот, посмотрите, это видео было 5,5 лет назад.
People are suffering. People are dying.
Люди страдают, люди умирают, вся экосистема разрушается. Мы в начале массового вымирания. И все, о чем вы говорите, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?
Грета Тунберг со слезами на глазах перед всем ООН на климатическом саммите 2019 года все высказала политикам. И хоть само ее выступление позже разлетелось на мемы и пародии, еще 5 лет назад казалось, что политики все услышали и взялись за ум. И вот 20 января 2025 года Дональд Трамп вступает в должность президента и говорит, США выходят из Парижских соглашений.
We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty.
Посол США при ООН немедленно отправит формальное письменное уведомление о том, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения в рамках рамочной конвенции ООН по изменению климата. Уведомление будет отправлено генеральному секретарю ООН с копией самого соглашения. Соединенные Штаты будут считать, что их выход из соглашения и отказ от всех с ним связанных обязательств начнет действовать незамедлительно с момента получения этого уведомления.
И что это значит? И зачем тогда остальным странам их соблюдать? И что будет со всем зеленым курсом? И самое главное, с планетой и с нами? Вот об этом наш кейс сегодня. Меня зовут Алексей Дунда. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. И если еще не подписались на канал LSM+, то подписывайтесь. На YouTube у нас уже совсем скоро будет 120 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь. Ну, для начала давайте уже не будем отрицать, что стало реально теплее.
Так, мои юные друзья-натуралисты, рассказываю, как максимально просто показать изменение климата в Латвии. Достаточно найти какую-нибудь клумбу, которую возле многоквартирного дома разбивают жильцы, и подойти к ней. Смотрите, сегодня 21 января. 21 января. И вот клумба у Латвийской библиотеки, Рига. Смотрите, что нашел. Зима? Не слышали.
Парижские соглашения, что это такое вообще? Александра Палкова, исследователь Рижского университета имени Страдыня, отвечает на этот вопрос.
В 2015 году, получается, в районе 194 страны, включая все страны Евросоюза, договорились ограничить глобальное потепление, потому как тенденции показывали, что происходит глобальное потепление, климат стал волнительной проблемой, и главные, в принципе, показатели данных показывали, что глобальное потепление влияет на температуру, так называемые 1,5 градусов, которые доминируют довольно-таки во многих платформах, как уровень, показывающий того, где, в принципе, человечество столкнется с проблемами. Поэтому в 2015 году в Париже, оттуда и название Парижского договора, 194 страны заключили договор, что они попытаются ограничить глобальное потепление, таким образом влияя на общую температуру градусов, то есть попытаться снизить общее потепление до 1,5 градусов, то бишь это соответствует доиндустриального уровня. И мы будем стремиться удерживать вот этот вот уровень ниже 2%, ниже 2 градусов. Это было заключено под Парижским договором таким образом, что страны обязуются каждые 5-10 лет презентовать так называемые стратегии. Коротким именем мы их называем НДЦП. Это, в принципе, стратегия каждого государства, каждой страны, которая обязуют рассказать, что страна делает для того, чтобы ограничить потепление. То бишь каждая страна работает индивидуально, чтобы повлиять на общий уровень. Таким образом, коллективно мы, в принципе, пытаемся удержать этот уровень. Парижский договор нелегальный договор. То бишь это значит, что если мы смотрим с юридической части зрения, каждая страна контрибутирует на более добровольных условиях. То бишь нету такого обязательства, что страны будут, не знаю, подавляться санкциями или же их, их можно каким-то образом наказать за счет инструментов. Нету такого. Поэтому это совершенно на добровольной основе заключенный договор, чтобы повлиять на наше будущее, дабы удержать действительно вот эту норму, о которой страны между собой договорились.
И вот приходит Трамп и говорит: «Все, пока». Мы отказываемся. И, кстати, говорит это не в первый раз. В 2016 году он тоже отменил Парижские соглашения для США, вспоминает журналист Константин Ранкс.
Это вообще какой-то тяни-толкай, даже смешно. Потому что, напомню, Парижское соглашение 2015 года, это еще было при Обаме. Потом приходит Трамп в первую свою каденцию и отменяет то, что Обама понапринимал. И разрешает, например, протягивать трансканадский трубопровод до Мексиканского залива, тогда еще Мексиканского, и бурить в Арктике. В общем, все хорошо. И выводит США из Парижского соглашения. Проходит 4 года, приходит Байден. Первое, что он делает, опять возвращает США в Парижское соглашение, с трубопроводом все грустно, опять начинаются ограничения по бурению и так далее. В общем, короче говоря, второй раз приходит Трамп и опять все разрешает в плане нефтянки и выводит страну из Парижского соглашения. То есть этот тяни-толкай, он уже превращается в такой легкий маразм. То один пришел, разрешил, следующий пришел, запретил. То есть возникает вопрос, а где преемственность политики?
Почему решение США это важно? Все просто, они много выбрасывают. 12,5% от всего объема парниковых газов в мире. Второе место в мире. А первое это Китай, почти в 3 раза больше. Каждый третий выброс СО2 в мире. И третье место занимает Европейский Союз, чуть больше 7%. Вообще, ЕС среди крупнейших экономик выглядит настоящим зеленым эталоном. По сравнению с 90-м годом эмиссии СО2 снижены больше, чем на 1 000 000 тонн. США и Америка тоже сократили выбросы по сравнению с 90-м годом. А вот теперь что произошло со странами с самым большим в мире населением и растущей экономикой? Индия. Выбросы выросли почти в 4,5 раза. Китай больше, чем в 5 раз. И тут вопрос. Зачем? Зачем это все? Одни себя, значит, урезают как могут, а другим можно все? Ну, примерно такая логика у Трампа, но и не только.
Соединенные Штаты в известной мере, они остались индустриальной страной и плюс еще добывающая промышленность, газодобывающая, нефтедобывающая, ну и уголь тот же самый, она как бы осталась существовать. И я вспоминаю предвыборную кампанию Трампа, когда он приехал куда-то к шахтерам Пенсильвании, и европейские журналисты были просто в шоке, когда увидели, как Трамп обращается к женам шахтеров, которые потеряли работу. Типа, голосуйте, и вам придется опять готовить завтраки, обеды там для своих мужей, потому что я опять разрешу добывать уголь. И ведь самое смешное, что ведь демократы, они же разработали очень интересную программу перевода работников с угольной, так скажем, отрасли в другие, в современные. Но они это презентовали так отвратительно, так плохо, с таким неумением говорить с людьми труда, что получилось, что буржуй Трамп вот, говорил гораздо лучше, чем чиновники и демократы. И вот сейчас он повторяет ту же самую вещь. Он обращается к этим роднекам, к тем людям, кто трудится. Вот. И он прекрасно знает, что если он им поможет, то и они его, что называется, и, во-первых, ну, допустим, его сменщика, я думаю, там у него дальнейшие планы есть, вот, не оставят без своего участия.
Чтобы рассказывать про климат, нужно быть еще немножечко историком, ну, таким, как я. И вот поэтому мы находимся здесь, возле этой прекрасной средневековой стены в Старой Риге. Каждый историк знает, что на протяжении истории человечества период теплого, благоприятного климата чередуется с периодом холодного и неблагоприятного. Но вот смотрите, где-то 3-4 век до нашей эры, это период так называемого римского климатического оптима. Это когда на территории нынешней Европы очень тепло, очень приятно, и Римская империя, ну, изначально Римская республика, достигает своего пика, расширяется максимально. Потом следует так называемый климатический минимум раннего средневековья. Это где-то 5 век уже нашей эры. И что за этим следует? Естественно, эпоха великого переселения народов, когда варвары приходят в гости в ту самую Римскую империю, разрушают западно-римскую империю, все в Европе меняется. Что потом? Потом уже средневековый климатический оптимум. Это, получается, 10-11 век нашей эры, да, средневековый, 10-11 век, когда все приятно, все тепло, все хорошо, людей становится больше, развивается сельское хозяйство, ну, в общем, Европа цветет и пахнет. Ну, а что потом? А потом наступает так называемый малый ледниковый период. Он тянется несколько веков, вплоть до середины 19 века. Что получилось? Получилось, что температура средняя годовая упала на 1,5-2 градуса. Летние месяцы стали очень дождливыми, холодными, не урожай, из этого холод, голод, холод, эпидемии, и население Европы очень-очень страдает, уменьшается. Потом несколько лет, ну, относительно более теплые времена. Потом опять голод, холод, суровые зимы, большие морозы и неурожай, и опять население падает. И вот такие качели на протяжении нескольких столетий происходят. И это приводит к очень таким мощным глобальным переменам в Европе в целом. Ну вот пример. Смотрите, в Московском княжестве меняется династия. К власти приходит Борис Годунов. Его избирают сами жители, потому что прервалась династия Рюрика. И что потом? Значит, в 1601, 1602, 1603 годах очень холодные температуры, очень дождливые летние месяцы, снег выпадает уже в сентябре, голод, неурожай. Ну и что народ думает? Народ думает, что, конечно, это не думает про климат, он думает, что это кара Божья, потому что выбрали не природного, не натурального, не богоизбранного царя. Чем это все кончается? Большой смутой, гражданской войной, и Московское княжество фактически лежит в руинах. Так что видите, как климат напрямую связан с политическими и общественными процессами.
Вот главный политический и общественный процесс в Европе последних лет – это «Зеленый курс». Его цель – сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что ЕС будет стремительно снижать объемы парниковых газов на 50-55% уже к 2030 году. Как? Переработка материалов, переход на чистые энергоресурсы, масштабный ремонт зданий, реформа сельского хозяйства, переход на электротранспорт, защита биоразнообразия и так далее, и так далее, и так далее. Ну а чтобы страны это все охотнее делали, доступны сотни миллиардов из еврофондов. А чтобы быстрее шевелились, предусмотрены штрафы за недостижение климатических целей. Ольга Богданова, замгоссекретаря по международным и климатическим вопросам Министерства климата и энергетики, объясняет. Это новый подход к экономике в целом, и у Латвии есть шансы.
Для Европы углеводороды, которые являются одним из самых главных источников эмиссии, соответственно, влияют на климат, они являются товаром импорта. Соответственно, для Европы вопросы климата полностью соответствуют интересам экономики, и это очень существенная этот аргумент и логика за активным действием Европейского Союза в сторону уменьшения влияния на климат. Соответственно, если энергоресурсы производятся в стране, в Латвии, это является плюсом для экономики. Если этот ресурс импортный, это поток денег из страны. Для Латвии сейчас, когда, в принципе, уже подписаны договора о каких-то целях, об уменьшении выбросов углекислого газа в среду. Важный шаг – успеть привлечь инвестиции и получить европейское финансирование, которое выделено в нескольких пакетах европейских денег. Было бы очень глупо сохранить общие обязанности и обязательства для уменьшения СО2, что, естественно, и удорожает определенные экономические процессы. И, собственно, если мы говорим про топливо, да, топливо распространяет удорожание дальше на всю экономику, было бы очень глупо подписать обязательства и не сходить за финансовыми средствами, которые и являются возможностью Латвии для экономического развития. Эти деньги задуманы и как бы представляют интерес Латвии со многих перспектив. В первую очередь, мы как сравнительно небогатая страна получаем в плане распределений относительно больше, чем другие европейские страны. Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы, опять-таки, финансы до нас дошли. У нас низкий внутренний валовый продукт на человека. Соответственно, у нас есть дополнительный коэффициент при возможности получения этих денег. Важно не опоздать.
При том, что удорожание топлива, уже было объявлено, что за 5-6 лет будет плюс 30 центов. Это удорожание отразится потом и на каждом товаре, в каждом магазине. Смогут ли зеленые инвестиции сгладить эффект подорожания для экономики и для жителей? И как доказать, что зеленый курс – это выгодно, а не просто дорого?
Это очень правильный вопрос, конечно, который министерство задало с самого начала и такие расчеты произвело, причем не внутри министерства, а с привлечением научного потенциала университетов и других партнеров. Это очень важно было понять, какие мероприятия и, какие амбиции и возможности европейские фонды те же самые могут нам обеспечить именно плюс от всех мероприятий, а не минус. Потому что население у нас действительно небогатое, и довести страну до банкрота никто не хочет, и, соответственно, на это не идет. Значит, идея заключается в том, что, конечно, цена – это сигнал, который используют политики, чтобы мотивировать людей принять одно или другое решение. Соответственно, общий курс Европы – это уходить по возможности от углеводородных топлив, которые с наибольшим количеством выбросов СО2. Сейчас, на данный момент, Латвия покупает абсолютно все топливо, импортирует, но мы можем часть этого топлива производить здесь, в Латвии. И это можно достичь путем биотоплива. Соответственно, биотопливо, оно становится дешевле. Те классические, на данный момент, которые, конечно, больше всего используются в Латвии, виды топлива с высоким содержанием углеводорода, они удорожаются. Если мы посмотрим в долгосрочной перспективе, Латвия в абсолютном плюсе. Для того, чтобы снизить давление на наше относительно небогатое население, подразумеваются фонды, деньги, которые снизят этот пресс на удорожание. Важно сходить за этими деньгами, чтобы мы сами были последовательны в своих действиях, и если уж такое концептуальное решение было нашими депутатами принято несколько лет назад, то нельзя пропустить один... Получается, что мы делаем все, что удорожает, и не делаем то, что, а, компенсирует, и, б, дает возможность заработать. Основная эта цель, конечный пункт этих мероприятий, чтобы Латвия заработала, чтобы в Латвии были рабочие места.
Но какие планы у латвийских политиков? Отправился в Сейм поговорить с депутатами. Что там с зеленым курсом? Что там с чистой экономикой? Что там со спасением планеты? Разрыв мнений огромный.
Европа сохранит свое лидерство в этом плане. Мы должны его сохранить, потому что, знаете, президенты приходят, уходят, в демократических странах, слава богу, сменяются. Так что, скажем так, научные доказательства новые все приходят, новое поколение все больше и больше переживает о том, будет ли вообще будущее для их детей и внуков на нашей планете Земля. Поэтому я думаю, что разум восторжествует.
Трамп прав, потому что нефть и газ – это тоже продукт производства солнца. Это не искусственно синтезированное вещество. Они появились в результате природного процесса. Возможности конкуренции при использовании дешевого топлива, а цены он обещает снизить, если не вдвое, то на 50%. И с дешевой энергией у Америки развитие будет таким же, как во времена первого срока Трампа – больше 4%. А у Евросоюза будет 0 или минус 0,5%. Я думаю, что европейские избиратели этого долго терпеть не будут.
Участие Европы в этом негативном процессе всего лишь 8% из 100. У нас остаются такие страны, как Индия, Америка, Россия, которые вот это все соблюдать не собираются. Конкретно негативный ущерб со стороны Латвии – это 0,02%. То есть на самом деле мы просто понимаем, что у нас здесь лепят этот закон для того, чтобы сшибать деньги с людей. Все, там другой мотивации нету просто. Это выглядит так: платите дополнительные налоги, и зимой в Латвии будет точно снег. Глупости полнейшие.
Выходит, что Европа бежит впереди всех, в одиночку спасает климат, в то время, когда другие из соглашений выходят. Это, по-моему, большая бессмыслица. Самой Европе нужно будет пересмотреть свой зеленый курс, взятые обязательства, регулы и директивы. Это не достигнет цели. Или этим занимаются все, или кому-то, извините, перерезать живот. Эффекта не будет. И нам в Латвии нужно быть рациональнее. Есть вещи, которые мы, конечно, можем делать сейчас. Сортировать отходы, перерабатывать, переходить на биовозобновляемые ресурсы. Я не вижу здесь большого вреда. Но, скажем, полностью и некритично выполнять все и вредить народному хозяйству не нужно. Нам нужно разумно реагировать и смотреть, что большие страны придумают.
Я 100% поддерживаю Трампа в этом вопросе, потому что то, что у нас в Латвии происходит, это абсурд. У нас половина территории – это леса. Мы самая зеленая страна в Европе. Но с экономикой у нас все плохо, промышленность не развита. И сейчас говорить то, что мы не можем развивать нашу промышленность, нам надо инвестировать деньги в эту зеленую политику, я категорически против. Потому что это не там десятки тысяч и не сотни тысяч, речь идет о миллиардах. Я даже слышал, что где-то надо инвестировать 12 миллиардов в эту зеленую политику Латвии. Вопрос, откуда брать деньги? Взять в долг, чтобы стать еще более зеленой страной. Многие европейские страны, у них там практически лесов уже нет, та же Голландия. А мы зеленая страна. Я считаю, что Латвии надо инвестировать средства в развитие экономики, а зеленая часть пускай остается тогда для остальной Европы. Потому что мы убиваем нашу экономику. Так что я полностью в этом вопросе вместе с Трампом.
Решение Трампа не сюрприз. Когда он был кандидатом, в своей программе обещал, что выйдет из Парижских соглашений. Но Латвия как страна выполняет общие, взятые Европейским Союзом обязательства, поскольку большая часть климатической политики в интересах Латвии, потому что Латвия не та страна, которая производит нефть и газ. Но у нас свои зеленые ресурсы, которые надо развивать. Понятно, что климатическую политику, как и любую другую политику, можно поправить и дополнить. Ничто в камне не высечено. Моя личная и новое единство считает, что этот европейский зеленый курс нужно реализовать так, чтобы это было в интересах Латвии.
Видите, какие разные позиции в парламенте. А ведь депутатам еще предстоит принимать закон о климате. Это основополагающий документ. Именно он описывает, как Латвия станет климатически нейтральной к 2050 году. Какие цели по отраслям, какие финансовые инструменты, какие программы. И все это будут обсуждать и принимать те самые депутаты Сейма. И как теперь продать идею о том, что за климат нужно бороться? Может быть, именно сейчас политики скажут: поигрались? И хватит.
Если мы смотрим на общую политику, как бы насколько сильно с 2019 года вопросы зеленой политики, трансформации, энергетики, технологий, дигитальный маркет, все, что мы не вели, практически у нас все сферы, какой бы я ни выбрала минимальный объект, у нас подвязан под вопросы климата. Поэтому мне мне очень сложно найти даже сферу, где мы бы не были связаны с стратегиями и определенными рамками, чтобы сейчас, допустим, сказать: нет, все, хватит, поигрались, цитирую вас, поигрались, больше не будем это играться, все, сделаем политику, экономику по-другому, строим ее иначе. Слабо вижу, потому что понимаю, что на данном этапе, потому как мы выстроили стратегии, потому как идет экономика, нереально. И действительно, в странах, например, как Франция, Нидерланды, Люксембург, страны как Швеция, Дания, климат будет одним из главных приоритетов. Абсолютно. И это связано с общеэкономическим понятием, общими целями государства и тому подобное. Например, если мы говорим про Латвию, то в Латвии всего 2% людей указывают как климат как главную проблему вообще в периоде с 2019 года. Это отличный показатель в Евробарометре, где, например, латвийцы думают о климате. Возвращаясь, например, здесь, в центре Бельгии, опять климат – одна из таких приоритетов. Поэтому, дабы балансировать это все, я понимаю, что просто разные менталитеты видения вещей. Абсолютно точно. Другой вопрос – как политикам помочь в национальных странах продвигать вопросы климата, скажем так, наверное, более простым языком, безболезно для того, чтобы общество действительно понимало нужду в них, и при этом же политика государства была настолько сильной, что люди понимали, что это не вредит экономике, это не вредит в общей сложности Евросоюзу. Вот, и закончив мысль, действительно, возвращаясь к тому, как продвигается будущее Евросоюза, слабо верится. Отвечая на ваш вопрос, слабо верю в том, что мы можем каким-то образом отбросить домино и сказать: нет, все, не делаем больше, не работаем. Слишком мы затянуты и подтянуты под рамки того, что происходит.
С тем же законом о климате, я знаю, что это название вызывает, как правило, очень негативные эмоции, потому что оно ассоциируется с удорожанием и с борьбой против ветра. Мы, как Латвия маленькая, не можем спасти планету, это факт. Но если мы углубимся и посмотрим, конкретно в этом законе написано, там распределяются ответственности между институциями, которые должны подготовить эффективную бизнес-среду для предприятий, чтобы они смогли взять эти деньги и развивать инвестиции. Там есть очень много хороших моментов по поводу того, как Латвия может улучшить свою инфраструктуру по готовности к каким-то стихиям. Да? Допустим, те же краны, знаем, в Риге, да, много сделали, питьевая вода. Это же фонды климата, потому что становится более жарко. Мы можем использовать это для того, чтобы люди улучшили качество своей жизни. Мы знаем, что потопы регулярно, да, в последнее время, особенно осенью, мы видели, какой ужас творился в Юрмале. Ливневки многие не чистят. Опять-таки, это делаться может и должно быть делаться из денег климата. Климат – это необоснованно, дискредитированный термин в Латвии. Мы в Латвии, если посмотреть в общей сумме, очень заинтересованы в том, чтобы Европа нам помогала улучшить свою бизнес-среду за счет активности, мы никогда не будем зарабатывать на нефти и газе. Это все понимают. На чем мы можем зарабатывать? В чем наша сила? В том, что мы очень зеленые исторически были, так включаем экономический интерес и думание. Да? И наши коллеги в Европе сделали очень хорошую работу, дав возможность Латвии получить больше денег, чем она, за счет удорожания заплатит. И все расчеты показывают, что мы в абсолютном плюсе, и исследователи сравнивали потенциальный внутренний валовый продукт Латвии, следуя курсу, который она начала, и Латвии, не следуя курсу, который она начала. И разница была более чем 7% от внутреннего валового продукта, если Латвия будет последовательна в своих действиях. Я считаю, что самый большой риск для страны – это неясность, метание, Сейчас тоже компании спрашивают и нас, министерство, и вообще всех в целом, что ну что нам делать? Вот у нас был проект, мы получили финансирование, частное даже, без привлечения даже европейских фондов. Так нам вкладывать деньги или нет? Ну что вы там будете, политики наверху, что вы решите? И идет время, а пока мы думаем и не решаем, в Литве они уже развивают даже те же заводы по производству биотоплива. И в итоге опять мы станем покупателями, а кто-то, наши соседи, те же предприимчивые литовцы, будут нам его с радостью продавать. Это большой риск. Соответственно, ну, как бы обобщу, риск неопределенности, и инвесторы называют это как один из самых негативнейших факторов, который вообще влияет на предпринимательскую способность. И, как правило, люди думают, что высокие налоги, да, это то, что больше всего отталкивает. Нет, неопределенность. Бизнес придумает, как ему выкарабкаться и как устроиться. Только скажите, что вы будете делать, и не меняйте свои решения часто. Да? Это вот номер один. И номер два – не дать Латвии самой себе возможность получить финансирование, которое думано для снижения негативного эффекта и для этих вот инвестиций, которые, не, ну, которые безусловно, дадут экономическую активность и принесут именно деньги и в бюджет, и создадут новые рабочие места, ну и, естественно, будут иметь все положительные эффекты, которые с этим связаны.
Ну а теперь самое главное, а что с климатом-то? Почему у нас летом одна за другой буря? Почему зимой наводнения? Где снег и крещенские морозы? Служба по контролю за изменением климата «Коперник» уже сообщила, 24-й год был самым теплым и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура повысилась более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными показателями. То есть те самые 1,5%, с которыми хотели бороться Парижские соглашения. Ну что, теперь остается расслабиться и готовиться.
Нужно готовиться к неминуемым изменениям. То есть вот для нас вот здесь, мы же, про, допустим, про Латвию говорим, про Балтию, нам нужно понимать, что, допустим, разрушаются берега, вот как в Йоткранте, и не только в Йоткранте. Проблемы будут, например, в Устье, Лелупе, Даугаве, вот, если будет повышаться уровень моря, даже не намного. То есть мы должны понимать, что увеличится количество осадков и осадки. Посмотрите сейчас, какие осадки становятся. Раньше был моросящий дождь. Он шел неделями осенью или там весной. А сейчас, и так, и кстати, вся наша канализация ливневая была рассчитана на этот моросящий дождь. Сейчас у нас то было пусто, а потом сразу вся месячная норма бухнула за несколько часов. Но не рассчитано у нас ничего на такие потопы. И мы бы понимали, что будут ветра, допустим, в ноябре, ну и декабре, осенне-зимние шторма. А у нас тут, извините, пожалуйста, в ночь на 1 августа. А разница в чем? Потому что осенью лиственные растения сбрасывают листья. У них парусность резко меньше. А когда это происходит летом, все, огромная парусность, их ложит. Кстати, сосны, они держатся за влажную землю хуже, чем за ту землю, которая уже подсохла. В общем, короче говоря, там куча проблем. Размножаться будут сейчас короеды, прочие паразиты, это нанесет ущерб нашему лесному хозяйству. То есть, в принципе, сейчас надо думать о том, что будет, как вот придет Южная Европа к нам. Она движется достаточно быстро. Вот. И поэтому мне кажется, что у всех свои проблемы. Где пожары, где все пересыхает, например, как вот в Европе, Испания, Средиземноморье. А нам нужно думать о том, что у нас будут шквальные ветра, у нас будут вот эти вот дожди. А дожди, например, на наших почвах – это ослабление несущей способности грунтов, значит, возможно, деформации зданий. То есть мы уже сейчас должны думать, строить другую ливневую канализацию, вот инспекции домов. То есть и это не то, что это какая-то совершеннейшая, ну, наука неизведанная. Просто есть регионы, где уже люди с этим сталкиваются. Надо перенимать вот этот опыт Не об этом говорить совершенно откровенно, что если вы хотите жить в своем доме вот здесь, вот, значит, вам нужно что-то будет делать, иначе никак. Но по факту мы должны понимать, что уже не остановить, механизм запущен. Камень скатился с горы, его столкнули, и теперь он будет долго катиться. Речь идет о сотнях лет, даже если мы просто перестанем заниматься сельским хозяйством, вообще исчезли люди, все равно будет меняться климат по инерции.
Каждый из нас сможет стать свидетелем изменения климата на территории Латвии, правда, очень сильно давнего. Выйдите в поле, выйдите в лес или вот погуляйте возле латвийского телевидения и увидите вот такие валуны. А откуда они у нас появились, если гор-то у нас и нет? Ну, все просто. 16 тысяч лет назад, во время ледникового периода, вся территория Латвии была под толстым слоем льда, который пришел к нам из Скандинавии и принес вот эти камни. 11 тысяч лет назад весь лед растаял, сюда пришли люди. Так что в прошлый раз серьезные изменения климата пошли Латвии на пользу. А какие изменения климата замечаете вы? Может быть, у вас сейчас в январе фиалки расцвели на огороде, или вы уже по два урожая собираете, или просто намылили лыжи и все никак не можете отправиться на горки и скучаете по снегу. У меня на этом все. Пока-пока.